Азаттық радиосының бағдарламасын дөңгелек үстел пікірталасымен сабақтаймыз. Дөңгелек үстелде Қазақстанның бас прокуратурасының 28 наурыз күні Алматы қаласында жоспарланған террорлық қастандықтарға тосқауыл қойылғаны, ол қастандықтарды іздеу жарияланған бұрынғы банкир Мұхтар Әблязовтың күзетінің бастығымен жақын дөңгелек ұйымдастырғаны туралы мәлімдемесімен оның болуы мүмкін салдары туралы тақырып талқыланды. Дөңгелек үстелге қатысушылар билік елдегі саяси қоғамдық ахуалды қасақана ушықтырып елдегі оппозицияның ізінше енді азамат қоғам өкілдерінде қуғын қалу, басып жаншуды көздеп отыр деп санайды. Әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы орыс тілінде өткізген дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен толық аудионұсқасын Азаттықтың интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
«28 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана заявила, что Комитетом национальной безопасности Казахстана 24 марта предотвращены на стадии приготовления теракты на территории Алматы. Согласно этому заявлению, основной целью актов терроризма являлось устрашение населения, создание атмосферы хаоса и паники, дестабилизация общественно-политической обстановки в стране». В заявлении отмечается, что организатором терактов является гражданин Казахстана некто Александр Павлов, который возглавляет личную охрану опального бизнесмена банкира Мухтара Аблязова, выполняет его конфиденциальные поручения и так далее. Павлов, как сам Аблязов, по информации Генпрокуратуры, находится в розыске за рубежом. Планы по организации актов терроризма и экстремизма готовились с сентября 2011 года им в сговоре с Муратбеком Кетебаевым, одним из руководителей незарегистрированная партия «Алга» ближайшим доверенным лицом Мухтара Аблязова. Генпрокуратура также заявляет, что они пытались установить контакты с представителями радикальных религиозных групп, в том числе и за рубежом, в целях совершения совместно с ними в Казахстане террористических акций и разжигания конфликтов на межрелигиозной и межнациональной почве. Для организации самих терактов, заявляет Генпрокуратура Казахстана, Павлов выделил финансовые средства в размере 25 тысяч американских долларов. В этой связи возникает ряд вопросов, которых радио «Азаттық» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Арат Нармамбетов, эксперт по деятельности спецслужб, полковник КГБ КНБ в отставке, Руслана Таукина, исполнительный директор правозащитного фонда «Журналисты в беде» и корреспондент газеты «Свобода слова», Расул Жумалы, политолог, и Серикжан Мамбеталин, бывший лидер партии «Зеленых Руханият», проживающий в Лондоне. Редакция «Радио Азаттық» пыталась пригласить на дискуссию представителя Генеральной прокуратуры Казахстана или хотя бы получить пояснение по поводу последнего ее заявления, а также полковника КГБ КНБ Казахстана в отставке Уалитхана Кабишева. Круглый стол ведет Сұлтанхан Аққолұлы, сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Азаттық».
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Итак, первый вопрос. За последние месяцы, особенно после трагических событий в Жаңаөзене, в заявлениях властей Казахстана часто стали звучать формулировки о каких-то заинтересованных силах за рубежом в дестабилизации или раскачивании внутри политической стабильности в Казахстане. В чем здесь причина и как можно охарактеризовать нынешнюю общественно-политическую ситуацию в Казахстане? Господин Нармамбетов.
Ну, я думаю, обстановка хуже некуда, вот очень тревожная. И вот на этом фоне... Когда у нас суд начался в октау по жаноузенским событиям, когда у нас очень серьезная критика со стороны Европарламента в наш адрес поступила, ну, просто, я скажу, небывалая критика. Когда вот у нас митинги по всем областям проходят, когда вот идут эти вот аресты оппозиционных партий, главных редакторов, общественных деятелей, я считаю, вот это все очень тревожная обстановка, и вот... На этом фоне то, что вот сегодня мы новость узнали, это как гром среди ясного неба. Я имею в виду вот этот вот готовившийся теракт в городе Алма-Ате. И у меня в отношении этой новости очень большие сомнения. С учетом того, что я вот выше все сказал по обстановке нашей, и вдруг вот такая новость. Поэтому у меня вот в этой новости очень большие сомнения.
Спасибо, господин Нармамбетов. А господин Жумалы...
Сейчас в Казахстане нарастает протестное настроение, и идет поиск виновных в организации тех или иных преступлений. Конечно, всегда есть соблазн свалить все на некие темные силы, на некие третьи силы. Возможно, они существуют, но мне кажется, ими одними вопрос не ограничивается. Это первый момент. Второе, если наш комитет национальной безопасности действительно предотвратил взрывы в Алма-Ате, то честь им и хвала. Хотя из мировой практики известно, что к терактам оппозиционные деятели, даже радикальные, обычно не прибегают. Этим, как правило, занимаются отморозки и фанатики, коим, например, того же господина Аблязова я, например, не отношу. Более того, сейчас мы наблюдаем очень такие любопытные явления, когда те или иные деятели оппозиции представляются как уголовники, закоренелые преступники. Да, недавно только Козлова, по-моему, пытались обвинить в том, что он глава организованной преступной группировки. Сейчас мы уже наблюдаем, что Аблязов появляется в образе такого злого гения терроризма, да? Не удивлюсь, если, например, Кожегельдина завтра обвинят в том, что он вор в законе или глава наркомафии. То есть отметать целиком и официальные версии, или другие я не стану, но те или иные обвинения, мне кажется, они должны очень четко, в полном объеме доводиться до общества, чтобы не возникало каких-то иллюзий и сомнений, чтобы доказательства они не ограничивались только признательными показаниями, а зачастую и самооговорами, да? К сожалению, мы знаем, как иногда выбиваются признательные показания, но сейчас не 30-е годы, когда, помните, Вышинский заявлял о том, что признание мать всех доказательств, сейчас все-таки 21 век, поэтому требуется все-таки очень достоверная, четкая информация о том, как этот террористический акт готовился в Алма-Ате, кто реальные фигуранты, где готовились, где взрывчатые вещества, были ли какие-то аудиозаписи подготовки данного теракта. И чем больше будет этой открытости, тем меньше будут сомнения. И я для примера хочу показать тот судебный процесс, который сейчас идет по ТРАУ, тоже по двойному террористическому акту в этом городе. И этот судебный процесс опять проходит в закрытом режиме, что, по-моему, исходя из мирового опыта, не есть хорошо, потому что терроризм в закрытом режиме от общества бороться с ним невозможно.
Спасибо, господин Жумалы. Госпожа Таукина, у вас есть что сказать по вопросу?
Во-первых, у меня тоже возникли огромные сомнения по поводу предотвращения терактов в Алма-Ате. Терактов самих как таковых не было. А с другой стороны, готовились они в парке «Фемили» за кинотеатром «Сарыарка». За кинотеатром «Сарыарка», как мы знаем, находится не парк «Фемили», а как раз та площадка для митингов и собраний, куда вот собирается оппозиция. Где именно там хотели что-то заминировать и кого взорвать, для меня непонятно. Так же, как непонятно, например, попытка взорвать переходы подземные или надземные, по которым никто не ходит на Альфа-Раби. Вы понимаете, если бы шел разговор о том, что заминировали мегацентр, в котором действительно собирается огромное количество людей, или какой-то другой вот магазин, где огромное скопление народа, а там, где людей нет, и что-то пытались заминировать, и это называется террористические акты, это вызывает у меня большие сомнения. Потом стоимость за 25 тысяч долларов устроить несколько там взрывов, я считаю, что как-то недооценивают. Алма-Ата очень дорогой город. И здесь за такую цену вряд ли найдешь каких-то людей, не фанатиков, которые готовы вот что-то такое подобное сделать. Я в это не верю. А потом спираль истории, когда одних и тех же обвинений и событий идет с повторяющимся равномерностью, это тоже меня смущает. Я помню, как обвиняли охранников Кожегельдина и тоже говорили, что найденное у них оружие, два охотничьих и один там еще какое-то боевое оружие, готовились для переворота в стране. Никакого переворота не было, и, как выяснилось, никто его не готовил. Сегодня эти охранники Кожегельдина опротестовывают это решение и хотят снять с себя обвинение. Это было все сфабриковано. И вот, вспоминая, что это было сфабриковано в 98 году, что сейчас в 12 году это тоже может быть сфабриковано, и мы знаем случаи, когда фабрикуют обвинения против террористов, исламских экстремистов для того, чтобы получить звездочки на погонах. Никогда, и вообще терактов, я не помню в Казахстане, не считая тех взрывов, которые были в Актюбинске, вот недавно прогремели, одиночка там на юге Казахстана. Но мне кажется, что в основном огромное количество людей, сидящих по статье терроризма, это все-таки какие-то немножко надуманные дела. И почему все время действующими лицами оказывается охрана? Охрана, телохранители, поручители от Кожегельдина. Охранников Сарсенбаева убили вместе с ним. Опять вот тут охрана появляется, Обляжевская. Почему именно охрана должна выполнять какие-то действия своего бывшего босса? Являются ли они сегодня его сотрудниками или не являются? Они были охранниками Обляжева, наверное, 100 лет назад. И я не очень уверена, что они там продолжают выполнять свои же функции. Очень сомнительно. И поэтому то, что они здесь арестованы, только потому что они проживают и когда-то были чьими-то охранниками, вы знаете, это тоже какая-то надуманность. Поэтому вот исходя из той логики, которая вытекает из полученной недостаточной информации, конечно, пока не складывается никакая мозаика. Пока это все обрывочные сведения, которые вызывают сомнения и недоверие к власти. Вы понимаете, никаких актов не было террористических, а их предотвратили. Оказывается, неоднократно предотвратили покушение на самого президента. И тоже никогда ни разу никого не назвали, ни о ком не сказали, и где и что это должно было происходить, тоже не сказали. Поэтому мне все это кажется очень сомнительным.
Спасибо, госпожа Таукина. А, господин Мамбеталин.
Ну, на самом деле, после 16 декабря вся эта и началась нестабильная, тревожная ситуация. В стране начался ползучий переворот. И, в принципе, все это укладывается в эти рамки. Потому что практически оппозиционное поле зачищено. Сейчас вот осталось только Венявского и Сапарголи, Атабаева посадить. В принципе, и можно проводить какие угодно перестановки, операции, там, смены. В принципе, никто уже ничего не сможет возразить. Поэтому, я думаю, это часть как бы запланированного. Единственное, что вот по этой новости могу сказать, я ее только сегодня на законе КИЗ увидел, но я хочу отметить, что в последнее время официальные СМИ, вот эти сайты, газеты, иногда выдают желаемое за действительно. Буквально вчера пресс-служба президента на сайте Tengri News написала, что Барак Обама восхищался последними выборами, что многопартийный парламент избрали, что под руководством лидера стабилизировалась ситуация уже на Узине. Я специально зашел в сайт Белого дома, послушал, о чем они говорили. 15 минут, ни слова было ни о Узине, ни о многопартийном парламенте. В общем-то, эти новости нам надо тоже сейчас воспринимать очень осторожно, потому что это могут быть какие-то просто взбросы, какие-то провокации со стороны группировок, которые находятся рядом с президентом. Но я еще хочу сказать, что, конечно, то, что на Облязова пытается повесить, это связано со вчерашним начавшимся судебным процессом в Актау. И нужно максимально как бы за уши притянуть и сделать из Мухтара Облязова спонсора террористов. А террористы получают, соответственно, это Сапарголи и Козлов. Конечно, в это здоровый, нормальный человек никогда не поверит. То есть, как говорится, для такого дела любые средства хороши. Поэтому я еще раз говорю, что это часть плана. Я думаю, что финальную часть этого плана мы увидим после инаугурации Путина 7 мая. Я думаю, тогда уже будет четко видно и ясно, как все это происходит.
Спасибо. А господин Жумалы, вот в вышеупомянутом заявлении Генпрокуратуры впервые отмечается о попытках приближенных Мухтара Обляза установить контакты с некими представителями радикальных религиозных групп, в том числе и за рубежом. О каких радикальных группах может речь идти, на ваш взгляд?
Я понятия не имею, о каких конкретных группах может идти речь. Наверное, этот вопрос лучше адресовать как раз к нашим представителям Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности. Здесь уже правильно говорилось о том, что любая информация должна иметь достаточную доказательную базу, чтобы делать вот такие громкие заявления. И я так же, как и другие мои коллеги, в ожидании вот этой информации, с какими именно группировками он вступал, если вступал, на каких условиях, каковы этому есть доказательства и так далее. Но я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас на самом деле происходит очень такой тревожный процесс, связанный с поляризацией вот этих взглядов в Казахстане, вместо того, чтобы сообща идти на диалог по устранению тех проблем, которые в
стране есть, они всем известны, они, наоборот, все больше обостряются и поляризируются, да, то есть идет навешивание ярлыков на газеты, которые называются террористическими рупорами, да, на конкретных персон, на деятелей оппозиции. И ситуация усугубляется тем, что есть желание каким-то образом связать вот то, что произошло уже на Узене, той цепью терактов, которые в прошлом году прокатились в Казахстане, и в этот раз, возможно, готовились в Алма-Ате. И, вы знаете, я до этого говорил о соблазне, когда есть желание не решать проблемы, а пытаться их навешать на других, либо отвлечь общественное внимание от них путем инспирирования чего-то, они могут иметь место. Я в этой связи не исключаю, что мы можем стать свидетелями раскрытия других террористических актов или попыток покушения на тех или иных государственных деятелей. Причем не исключая и то, что обвинения в организации этих преступлений могут быть предъявлены не столько не на эти самые экстремистские группировки, а на конкретных деятелей оппозиции. Я вот не хочу проводить аналогии, да, но мне вспоминается 2002 год, Туркменистан, когда в Ашгабаде был обстрелян кортеж Сапармурада Ниязова. И хотя потом, после громкого судебного процесса, в ходе которого многие независимые источники, в том числе российские, говорили о том, что это была просто инсценировка, это дало повод туркменскому режиму просто зачистить все оппозиционное поле, посадить на очень длительные сроки лидеров оппозиции. Если вы видели кадры с тем же Борисом Шихмурадовым, который в таком наколотом состоянии давал признательные показания о том, что он негодяй, он подлец, который хотел убивать собственных граждан. Конечно, в это все не верилось, и не хочется проводить аналогии, но вот такие вот воспоминания все-таки всплывают.
Спасибо, господин Жумала.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-66-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Что или какие действия могут последовать за этим заявлением Генпрокуратуры? Или действия уже следуют? Госпожа Таукина.
Да, я думаю, что действия уже следуют. По всей стране Комитет национальной безопасности в каждом городе, в каждой области возбуждает или рассматривает уголовные дела по конфликтам о социальной розни. И вот совершенно недавно, то есть вчера, Берик Жагипаров, главный редактор молодежной газеты из Жезказгана, был вызван в КНБ по доносу из Казахмыса на предмет разжигания социальной розни в своих материалах на сайте, где он защищает интересы рабочих Казахмыса. Вы знаете, дело в том, что о социальной розни мы услышали впервые, когда начались уголовные дела по Жаназению. Но теперь это ведь идет по всей стране. Сегодня вызывали журналистов из «Голоса Республики», причем поджидали их из около дома, когда они выходили на работу, и тут же задержали, взяли с них подписку о неразглашении. И мы не знаем, о чем с ними разговаривали, но сегодня вечером у них допрос будет продолжаться. Поэтому то, что средства массовой информации, особенно журналисты, подвержены такой активной обработке через Комитет национальной безопасности, о чем с ними говорят, что именно уговаривают или о чем их предупреждают, нам неизвестно. Но в любом случае ситуация накаливается. Получается, что идет нагнетание угрозы в стране от тех, кто оппонирует власти, вот в том числе журналистов и политиков. Я думаю, что нагнетание угрозы в первую очередь идет и называется «главный враг». Вот сегодня в Казахстане главный враг – это Аблязов и его окружение. Все, кто получали деньги от него, финансировались какие-то средства массовой информации или еще что-нибудь, все, что является под подозрением, сегодня становится во главу угла и уже не рассматривается никакие другие версии. Что если Аблязова прилепили к кому-то, ну вот, например, к партии «Алге» или там к газете какой-либо, то дальше уже не рассматривается вопрос, что это может быть навет, что это всего лишь версия, что, может быть, это совсем не имеет никакого отношения. Ведь того же Дерека Жагипарова, вызывая его, в первую очередь спросили, получал ли он деньги от Обляжева. Да что тот страшно удивился. Хотел бы получать, но никто не давал. Вы понимаете, вот это нагнетание, обозначение главного врага извне, запугивание вот атмосферы внутри страны, оно, я думаю, нагнетается с какой-то определенной целью. Может быть, так формируется национальная идея, но мне кажется, это ужасная национальная идея. Потому что поставить людей в состояние гражданской войны, заставить их оговорить себя, посадить половину страны в тюрьму, это все приведет только к протестам, к многочисленным.
Спасибо, госпожа Толукина. А господин Мамбеталин.
Это как часть какого-то сценария. Просто я не верю в то, что наша доблестная КНБ может раскрыть действительно такой заговор. Я просто знаю уровень сегодняшней работы спецслужб. Но надо просто смотреть, кому это выгодно. Вот и все. Поэтому исключить Облязова из политической деятельности, навешать на него всех собак, это, в принципе, это единственное, что можно видеть, что скрывается за этим сообщением сегодняшних информационных лент. Поэтому никаких иллюзий я не строю, будет только ситуация ухудшаться. И на самом деле в ближайшие там 2-3 месяца нас ждут очень непростые времена, которые нам надо будет как гражданскому обществу пережить и понять, что все-таки происходит и как мы можем совместно выйти из этой тяжелой ситуации.
Хорошо, спасибо. А господин Нурмамбетов, пожалуйста, слово за вами.
Ну, я для полной объективности хотел бы рассмотреть и такую версию, что вот то, что в прессе мы сегодня прочитали, что это так и есть, допустим. Но тогда бы это была, конечно, ужасная картина. Потому что на оппозицию в ее сегодняшнем виде можно было бы тогда поставить большой крест. Это была бы полная компрометация оппозиционных партий, активистов перед народом. Но я вот тоже состою в партии ОСДП, и я не раз говорил, что опять-таки здесь вина власти. И получается, что паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Из этих слов я бы хотел, чтобы все-таки власть наша упростила регистрацию партий, потому что партии должны с самого низу создаваться. Я к чему это говорю, что вот опять-таки вот те люди, которые наверху, когда у них какая-то нестыковка происходит, у них начинаются между собой разборки, страну у нас лихорадит, а народ простой страдает от всего этого. Но опять-таки я хочу сказать, что это мое предположение. И еще один момент я хотел подчеркнуть. Допустим, мы опять вместе с теми судами против оппозиционных деятелей, которые в последнее время проходили, и теперь вот нынешними вот этими терактами новоявленными, мы можем прошляпить те, не дай Боже, подготовленные теракты, которые, я не исключаю, у нас могут и дальше происходить. Потому что, по моему анализу, та череда терактов, которая прошла в прошлом году вот и в начале этого, это как бы была рекогносцировка, может быть, вот этих темных сил исламских радикалов. И на новый уровень, естественно, они вышли. И вот как бы вот этот вот выход на новый уровень опять не обернулся для нас всякими бедствиями. Мы вот это должны на первом месте держать, а не воевать с оппозицией и, по моей версии, с мнимыми террористами.
Хорошо, спасибо. А господин Жумалы?
Мы сейчас говорим об угрозах национальной безопасности. Так вот, одной из угроз национальной безопасности, я считаю, это зачистка оппозиционного поля. Дело в том, что системная оппозиция, которая в Казахстане имеется, это оппозиция светская, цивилизованная, которая работает и действует в рамках существующего закона и по букве Конституции. Сейчас, когда эту оппозицию будут заглушать и прессовать, очень большая вероятность того, что те протестные настроения, которые в стране нарастают, есть большой риск того, что они сольются с теми самыми пресловутыми экстремистскими течениями и группировками. Я просто приведу один пример из самого недавнего прошлого, Жанаузен, где забастовочное движение длилось 7 месяцев. 7 месяцев лидеры забастовочного движения, лидеры независимых профсоюзов удерживали недовольных рабочих в рамках закона. Они не переступали конституционные рамки, действовали строго по имеющимся нормам. Но в тот момент, когда начали обезглавливать забастовочное движение в Жанаузене, когда забастовщики оказались без своих лидеров,
Вот тогда произошло то самое, что произошло. Это очень страшное последствия, которые могут перекинуться на всю страну, и на это надо обращать самое сильное внимание, потому что от того, что тех или иных оппозиционеров обвинить сейчас в определенных преступлениях, этим протестные настроения не сойдут на нет. Есть, повторюсь, немалая вероятность того, что эти протестные настроения могут быть использованы теми самыми экстремистскими группами. Тогда мы будем уже иметь дело не с какими-то, на самом деле, возможно, мнимыми терактами, а самыми настоящими.
Хорошо, господин Жмалы. Уважаемые гости, у нас осталось буквально пару минут для реплики. Если есть желающие, пожалуйста. Госпожа Таукина.
Да, я бы тоже хотела сказать, что начинается зачистка поля оппозиционного, но уже не только политиков, но и общественных деятелей. То есть то гражданское общество, которое вышло на последний митинг, оно тоже подверглось давлению, арестам и штрафам. И самое удивительное, что на третий митинг несогласных вышли уже без политиков это гражданское общество, и набралось их больше на третий митинг, чем на первые два. Это говорит о том, что как бы увеличивается количество протестного населения, которое начинает приходить на мероприятие. Зачистка будет продолжена очень жестко. В нее попадает гражданское общество, политики и журналисты. И я думаю, что все это идет в рамках той борьбы элитной наверху в окружении президента, которая накапливает свои определенные силы. С одной стороны, внизу они очищают полностью любое сопротивление и любую возможность для того, чтобы вершить переворот, я не знаю, как это будет называться, или там они еще каким-то другим путем пойдут и так далее. Но в любом случае борьба за власть усиливается. И я думаю, что цель этих группировок в окружении президента все-таки диктатура, полицейский авторитаризм и полное послушное полицейское государство.
Спасибо. А господин Мамбеталин?
Я согласен со Светланой Таукиной и считаю, что вот именно вот эта зачистка, она ведется именно кланами вокруг президента, чтобы они не мешали завтра в борьбе за власть, чтобы оппозиция не смогла бы стать достойной силой, которая могла бы противостоять. Но это же сыграет и в худшую сторону для президента, потому что сейчас создаются все условия для дворцового переворота, как это было в Туркменистане. И, в принципе, уже тогда, если не будет голос гражданского общества, то можно со страной делать все, что угодно. Тем более, что мы сейчас зашли в Евразийский союз. Это будет еще одна возможность, еще один повод там для ввода российских войск, еще один повод для установления нового железного занавеса, установления цензуры, блокирования интернета. То есть, если сейчас гражданское общество не сможет переломить эту ситуацию, то и в России, и в Казахстане, то нас ждут очень тяжелые времена.
Спасибо. Хорошо. Господин Нурмамбетов.
Ну, буквально два слова. Ну, я считаю, что гражданское общество и оппозиция у нас готовы вот к диалогу, к переговорам с властью. Я считаю, что вот здесь большая вина самой власти, которая, ну, просто вот не хочет навстречу пойти своим же родным гражданам, своим же людям, при том многочисленным, многомиллионным гражданам. И я думаю, если так мы дальше будем идти, то я и не исключаю, что у нас, коль не будет гражданского общества, то может вспыхнуть гражданская война. И вот нам надо и к худшим временам, и к этим временам вот как бы быть готовыми, чтобы, понимаете, дать отпор, не допустить такого. Но вот мы можем повторить тот же ливийский путь или та же Сирия. Они ничем не отличаются. У них также сидят люди в руководстве по несколько десятков лет. Также только кормятся за счет вот сырьевых своих ресурсов. Гражданское общество не развито. И все это приводит вот к такому пику. Не дай бог, конечно.
Хорошо. Господин Жумалы, пожалуйста.
Никто не хочет повторения арабского сценария. Никто не хочет, никакой патриот, чтобы ситуация развивалась, допустим, как в Ливии, либо как в Сирии. На самом деле, после жанаозинских событий, мне кажется, наступил такой момент истины. И надо, на самом деле, несмотря на какие-то амбиции, на какие-то настроения, идти на диалог. Диалог с системной оппозицией. Потому что именно системная оппозиция на сегодняшний день пока еще является выразителем протестных настроений. И эту оппозицию, которая работает в рамках закона, которая цивилизована, самим властям нужно лелеять нужно поддерживать, нужно всемерно создавать условия, а не загонять в тупик. Я просто хочу привести слова уважаемого Булата Атабаева, который когда-то сказал, что не надо загонять людей в экстремальные условия, не будет экстремизма. Если эта оппозиция, системная оппозиция, как здесь уже говорилось, будет зачищена, то бал будет править уже совсем другая оппозиция, чего никому, я думаю, не хотелось бы.
Спасибо, господин Жумалы. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттар» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.
«Азаттар» радиосының интернеттегі форумдармен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.